Хайдар Али Усманов. Шутки богов. Поспешное решение. Читает Илья Кигурадзе. Сюрприз на встрече. Здание аэропорта, словно какой-то живой организм, гудело, дрожало, скрипело и бурлило под высокими потолками из стекла и металла. Просторный, как торговый центр будущего, он был наполнен многоголосым шумом, стуком колес чемоданов по гладкому кафелю, объявлением рейсов с равнодушной интонацией синтетического голоса, отголосками чужих разговоров, в которых слышалась и радость, и усталость, и раздражение. Люди сновали туда-сюда, как беспокойные клетки в теле мегаполиса, деловитые, целеустремленные, закутанные в пальто, в наушники, в собственные заботы. Здесь все было построено на постоянном движении. Уход, прибытие, погоня за временем, пересадки, границы и даже отдельные планы. Под потолками с тонкими световыми лентами между серыми колоннами и электронным табло, отражаясь в прозрачных витринах кафе Duty Free, реальность казалась одновременно слишком реальной и совершенно призрачной. Снаружи монотонный серый дождь стекал по высоким окнам, размывая застывшие силуэты самолетов, как будто мир утонул в бесцветной воде. В этой плотной, чужой, равнодушной массе был один, кто, замерев на месте, просто не двигался. Это был парень, молодой, может быть, ему было лет 25, может быть, больше. Он стоял посреди зала ожидания, будто выброшенный из времени камень посреди бушующего моря. На фоне спешащих людей он казался почти призраком, неподвижный, бледный, с опущенными плечами и отрешенным взглядом. Его худощавое лицо, слегка угловатое, казалось даже моложе, чем ему было на самом деле, особенно в свете тусклой лампы над ним. Волосы, еще мокрые от дождя, прилипли ко лбу. Он держал в руке телефон и смотрел в экран, но уже не читал, просто смотрел, как в бездну, из которой больше не возвращаются. На экране все еще светилось одно единственное сообщение, короткое, как выстрел. «Не смей больше появляться мне на глаза, потому что я тебя не люблю». Эти жестокие слова будто горели на белом фоне, вытравливая все остальное. Ни шум, ни люди, ни свет многочисленных табло, ничто не имело значения рядом с этой фразой. Мир, казалось, начал гаснуть не вокруг, а внутри него. Изнутри, как если бы что-то старое и важное вдруг выключили, не спросив, как он на это смотрит. Будто кто-то выдернул провод. Его дыхание было неровным, но тихим, почти неслышным, как у человека, который боится дышать, чтобы не сорваться, не заплакать, не упасть прямо здесь, между киоском с пончиками и автоматом с кофе. Он не понимал, сколько времени стоит. Может, секунду, может, 15 минут, может, 20. Люди обходили его. Кто-то случайно задевал плечом, кто-то шел мимо с телефоном у уха, смеясь каким-то своим мыслям, но никто на него не смотрел. Никто не замечал его проблем, его горя. В этом месте, полном звука и движения, Андрей был один, абсолютно один. Удар пыльным мешком по голове. Так, наверное, чувствует себя человек, которому неожиданно в лицо бросили тяжелое, мокрое, грязное. Он не упал, не вскрикнул, он просто стоял, как если бы физическая боль еще не дошла до нервных окончаний, а душевная уже кричала внутри, только без звука. Где-то рядом объявили посадку. Кто-то кого-то обнял, где-то над входом мигнул зеленый сигнал. Все шло своим чередом. А он все так же был неподвижен. Он стоял, отвергнутый одним единственным сообщением, которое навсегда изменило его место в этом мире. Все внутри было ватным, как если бы его затянуло в серую воронку, где звуки приглушены, цвета вымыты, а время остановилось, как разбитые часы. Андрей все еще смотрел в экран телефона, словно надеясь, что сообщение изменится, что оно исчезнет, что это ошибка. Но экран не гас, и слова по-прежнему стояли перед глазами, выжженные, как клеймо. «Не смей больше появляться мне на глаза, потому что я тебя не люблю». «Не люблю». Эта фраза никак не укладывалась в его голове. Как будто она относилась не к нему, не могла относиться. Он добирался сюда через полстраны, в самолете, с пересадками, с бессонными ночами, с дрожащими пальцами, с этой надеждой, которая грызла и светила ему одновременно. Он был готов просить прощения за все, даже за то, чего не делал. Он собирался бороться, доказывать, объяснять, обнимать, если повезет. Он не строил иллюзий, нет, просто знал, что все еще любит ее и верил в то, что может быть где-то внутри, и она все еще держится за ту нить, пусть тонкую, как волос, но настоящую. Но теперь, Что произошло? Почему? Почему так? Почему так резко, так жестоко? Не люблю. Как будто она стерла всю его жизнь одним нажатием на экран, как будто он ошибка, помарка в ее сценарии. В голове молодого парня, как заевшаяся пленка, крутились одни и те же сцены. Как он выходит из самолета, как ищет глазами ее фигуру в толпе, как пишет ей, как ждет ответ, а потом... Это жестокое сообщение. Ни звонка, ни разговора, ни объяснений. Только сухая фраза, как удар лопатой по груди. Да, он не мог в это поверить. Не хотел. Его глаза стали стеклянными, мысли путались. Он чувствовал себя так, словно в груди вырезали что-то важное, но тело еще не осознало потери. Как человек, который все еще шевелит пальцами на ампутированной руке. Его любовь никуда не делась, она стояла внутри него, живая и пульсирующая, но внезапно лишенная адресата. И теперь он не знал, что теперь с ней делать, так как теперь в его душе медленно стала проявляться пустота. Холодная, грязная, липкая, она постепенно разрасталась изнутри. Ему казалось, что люди вокруг проходят сквозь него, что он стал прозрачным, что если сейчас закричать, никто не повернет головы. Для начала он сел на пластиковый стул у стены, спрятав лицо в ладонях. Не заплакал, даже этого не получилось. Только тяжелое рваное дыхание, будто задыхался. Вдох, выдох и снова «не люблю, не люблю». «Почему ты не сказала раньше? Почему не дождалась встречи? Почему просто не дала мне хотя бы сказать все, что я хотел?» Мысленно говорил он, надеясь на то, будто мысль сама по себе дойдет до нее. Время тянулось липким киселем. Наконец, спустя, может, полчаса, может быть, даже целый час, он поднял голову. В его серых глазах плескалась пустота, в его душе уже поселилось иное состояние. Отчуждение, ни надежды, ни гнева, только усталость и простое болезненное понимание. Все кончено. Он медленно встал, оглянулся и, отключив свой телефон, пошел. Сквозь поток людей, сквозь объявления, свет и суету, молча, тяжело ступая, как будто каждое движение требовало у него невероятных усилий. Именно так он подошел к терминалу. Пальцы дрожали, когда он набирал информацию. Обратный рейс, сегодняшний, любой, просто назад. Туда, где все еще оставалась привычная пустота, пусть и холодная, но хотя бы своя собственная. Да. Он не знал, зачем летит обратно, не знал, что теперь будет делать дальше, так как на данный момент все ему казалось просто бессмысленным. Но остаться здесь, в этом мертвом, чужом аэропорту, среди бесконечных теней и чужих голосов, было уже невыносимо. Ему хотелось просто исчезнуть из этого места, даже из этого мира. Ему хотелось выключиться, как лампа. Все так же молча и никому ничего не поясняя, он купил билет. Сел на ближайший свободный стул у выхода на посадку. Его сильные руки были опущены, а глаза смотрели в одну точку. Старый верный телефон все еще был зажат в ладони, его экран давно потух, но внутри, в глубине, слова того самого сообщения все еще горели. «Я тебя не люблю», как смертельный приговор. И он даже не заметил того, как в зале вылета что-то изменилось, а просто направился в сторону терминала, где уже началась посадка на самолет. Но изменения все же были. Неуловимые, тонкие, как перемена в давлении перед грозой. Мимо стеклянных дверей, ведущих к зоне досмотра, почти одновременно подъехали три черных автомобиля. Глянцевые, с затененными стеклами, они выделялись на фоне такси и автобусов, как акулы в стае рыбешек. Один из них подъехал вплотную к пандусу, второй остановился в полосе высадки, третий встал прямо у служебного въезда. Первые открылись еще до полной остановки. Из салонов вышли люди, быстро, слаженно, почти без слов. Их лица были деловыми, сосредоточенными, одеты они были строго, в неброские, но дорогие куртки и пиджаки, на запястьях поблескивали гарнитуры и датчики. Один из них, высокий, с коротко стриженными висками и нервным движением подбородка, тут же поднял телефон к уху и, отходя в сторону, начал отрывисто докладывать.
«Да, мы уже на месте. Терминал Д. Начинаем поиск. Да, внешность объекта нам известна. Молодой парень, лет 25. Светлая куртка, черный рюкзак. Один. Телефон не отвечает. Возможно, выключен. Повторяю, сигнал его телефона пропал. Начинаем визуальный поиск».
Остальные быстро рассредоточились по залу. Кто-то направился к стойкам регистрации, другие — к экранам вылета, еще пара — к охране и сотрудникам аэропорта, показывая тем что-то на экранах своих планшетов. Действовали они без крика, но в их движениях чувствовалась спешка и определенная цель. Кто-то уже всерьез искал. И именно в этот момент, ничем не выделяясь из целой толпы народа, но словно существуя в ином временном потоке, Андрей прошел через ворота посадки, и он уже не оборачивался. Не потому, что не услышал или не заметил этой судорожной активности в зале целой группы людей, похожих друг на друга, как выходцы из инкубатора. Он просто уже не чувствовал, что есть что-то, ради чего стоило бы оглядываться. Его шаги были медленными, но прямыми, словно все в нем было сведено к простому действию – дойти до конца. Он не слышал суматохи за спиной, не видел бегущих мимо людей, не замечал того, как кто-то проверяет списки посадки. Он просто прошел к самолету. Буквально час назад купленный билет был зажат в одной руке, паспорт – в другой, лицо – мертвое, глаза – потухшие, а старый верный телефон, выключенный, лежал в кармане куртки, теплый от тепла, но уже бесполезный, ненужный, молчаливый. Он не знал того, что если бы он включил телефон, то увидел бы на экране второе сообщение. Короткое, но вроде бы обнадеживающее, если бы он захотел ему поверить. «Андрей, ответь, ты обиделся? Прости, я пошутила. Пожалуйста, вернись, ты мне нужен». Но экран телефона оставался черным, и никто не крикнул ему вслед, никто не догнал, никто не знал, что тот, кого они ищут, уже уходит. В самолете было прохладно. Стюардесса с дежурной улыбкой указала ему место у иллюминатора. Он прошел, сел на свое место. Автоматически забросил свой рюкзак на полку над местом. За иллюминатором уже начинался дождь, стекающий по стеклу, и расплывчатые силуэты служебных машин. Пассажиры уже заняли свои места, и металл корпуса самолета слегка задрожал, так как этот аппарат уже разворачивался, готовясь к выруливанию на взлетную полосу. Но он не смотрел в иллюминатор, не смотрел на пассажиров, что уже сидели рядом, просто сидел, положив ладони на колени, пустой, разбитый, один, с весьма странным чувством, будто вся его жизнь осталась там, в зале ожидания, на экране телефона, в словах, которые убивают мягко, без шума. И когда самолет оторвался от земли, когда корпус чуть дрогнул в воздухе, Андрей закрыл глаза. Сейчас Андрей уже не думал о том, куда летит, он просто хотел уйти как можно дальше, просто уходя прочь. В то же время люди в строгих костюмах прочесывали зал ожидания, словно рыболовы, закидывающие сети в мутную воду в надежде вытащить нужную добычу. Они двигались быстро, но без паники, методично, цепко, с внутренней уверенностью, что цель еще здесь, где-то рядом. Проверяли кафе, туалеты, зоны ожидания, углы за банкоматами, даже заглянули в детскую игровую комнату. Один из них, коренастый мужчина с татуировкой за ухом, поднимался на второй уровень, осматривая сверху людской поток, будто старался выловить знакомые черты среди тысяч лиц. «Никого». Отрывисто бросил он в микрофон гарнитуры. «Если был, то давно прошел. Он явно здесь был, но уже ушел». «Продолжать поиск». Резко бросил ему в ответ командир группы. «Этот город ему не знаком, и ему нужно время, чтобы сориентироваться. Так что у нас есть только один вариант. Он все еще на территории». Сам же командир, тот самый высокий, с резкими скулами и холодными глазами, в этот момент стоял у стойки регистрации и разговаривал с дежурной. И после того, как он предъявил ей кое-какие документы, та теперь смотрела на него с явным напряжением, машинально сверяясь с терминалом. «Андрей Ковалев». «Да, вот, был. Купил билет буквально час назад. Зарегистрирован. Посадка 20 минут назад. Самолет уже пошел на взлет». Ее слова повисли в воздухе, как удар кулаком по стеклу.
«Черт!»
— глухо процедил командир, включая свою гарнитуру.
«Вышли всех к выходу С, срочно! Он уже в самолете!»
С его голосом трудно было спорить. Команда тут же метнулась в нужную сторону, но было уже слишком поздно. За окном, за дождем и отражениями корпус лайнера уже неспешно катился к концу взлетной полосы. Гул усиливался, колеса пружинили под весом, самолет набирал скорость.
«Мы его теряем»,
— глухо сказал один из оперативников, всматривая в стекло. «Улетают». Командир сжал челюсти. Его пальцы побелели на корпусе телефона. Он знал, что теперь ему предстоит сделать, но не хотел. Как офицер, который понимает, что сейчас прозвучит выговор, но все равно должен доложить. Так что, тяжело вздохнув, он вышел в зону, где было тише, отошел под козырек служебного коридора, включил усиленную защиту связи и нажал номер. На экране появился всего один символ – иконка, без имени, только красный треугольник. И буквально через секунду, что явно говорило о том, как на том конце соединения ждали от него звонка, ему ответили.
«Говори».
Ответивший голос был женским, спокойным, холодным и настолько мягким, что от него пробирал ледяной озноб.
«Мы не успели». Решительно выдохнул он. «Он уже в самолете, минут 10 назад. Мы начали поиск немедленно, как только получили от вас сигнал. Но он выключил телефон. Никто не видел, как он прошел. Мы подняли записи, но...»
«Ты хочешь сказать?»
Перебил голос, чуть понизившись. что целая обученная группа с доступом ко всем камерам, к базе и к прямому контролю зоны не смогла задержать одного парня, который даже не был обучен противодействию, и, судя по всему, просто не способного даже четко думать в своем состоянии. Вы проиграли тому, кто на данный момент может быть на грани нервного срыва». Он замолчал и немного нервно сглотнул. Хотел что-то возразить, но с той стороны уже продолжали все тем же тихим голосом, в котором звенела угроза. «Ты знаешь, кто я, и знаешь, как много поставлено на карту. Твоя задача была простой. Мы дали тебе все – описание, разрешение, даже прямой приказ. А ты не успел. Ты подвел меня, Виктор. Если с ним хоть что-то случится, за это тебе придется ответить. Всем придется». И после этих слов сигнал оборвался, а он стоял в тишине. Дождевая вода, текущая с навеса, капала на бетон. Самолет, в котором летел Андрей, уже оторвался от земли и скрылся за пеленой низких облаков. Устало вздохнув, Виктор опустил голову и простоял так несколько секунд, неподвижно. Потом развернулся и резко бросил своей команде. «Все, возвращаемся на базу». Никто не оспорил, но в воздухе уже висело напряжение, густое и липкое, как наэлектризованный воздух перед бурей. И каждый из них знал, что это не конец, это только начало чего-то куда более опасного. Когда колеса авиалайнера с коротким дрожащим звуком оторвались от мокрой полосы и на мгновение корпус самолета будто завис в воздухе, решая падать обратно или взмыть вверх, но его мощные двигатели загудели с новой силой, и крылья, слегка подрагивая от нагрузки, потащили машину в небо, прочь от тяжелой земли. В этот момент салон чуть вздрогнул, и пассажиры инстинктивно вжались в кресло. Кто-то плотнее застегнул ремень, кто-то машинально взглянул в окно. За иллюминаторами ползли вниз влажные бетонные плиты взлетной полосы, мигающие огни разметки, бегающие под каплями дождя фигуры сотрудников службы сопровождения. И вся та сцена, которую Андрей уже не видел. Люди в дорогих, но однообразных костюмах, стоящие у окон, слишком поздно осознавшие, что потеряли того, кого должны были остановить, прошла банально незамеченной на фоне всего происходящего. Самолет медленно набирал высоту, с легким креном разворачиваясь на курс. Он уходил на северо-запад, прочь от города, прочь от аэропорта, прочь от всего, что здесь происходило. Его крылья с легким гудением прорезали низкую облачность, и весь этот мир, зал ожидания, камеры, рации, голоса, невысказанные слова, оставленные сообщения, остался далеко внизу, укутанный в дождь и облако разбившихся надежд. Внутри салона самолета было тепло, сухо и даже почти стерильно. Лампочки «Пристегните ремни» все еще горели. Люди раскладывали журналы, кто-то вытаскивал наушники, кто-то медленно листал новости, не зная и не догадываясь, что в этом же рейсе только что спасся или, наоборот, потерялся один человек, чья история всего пару часов назад могла повернуть совсем иначе. Не думая ни о чем, что было странно для его деятельной натуры, Андрей сидел у окна. Сейчас он бездумно смотрел сквозь толстое стекло, где уже не было ничего, кроме рваного облачного полотна, но в его взгляде не было сосредоточенности. На данный момент он практически ничего не видел. Он провалился не в сон, а в ту бездну внутри себя, которую в нем вырезали всего лишь одним сообщением. Он не знал, что за ним кто-то шел, не знал, что его искали, что, возможно, еще одно сообщение могло бы все изменить, что в здании осталась тайна, которую он унес оттуда неосознанно, как пассажиры, случайно прихватившие не свой багаж, даже не подозревая, что внутри. Для него все свелось к одному. Он больше не был нужен. Его любовь была отвергнута, стерта, разбита, его чувства уничтожены. И сейчас он летел прочь от этого, от всего того, что болело, не к новому началу, а просто в сторону, куда-то туда, где, возможно, ему будет менее больно. Самолет пробил облака и вышел в ровный поток. Ослепительно белый свет окутал салон, облачные вершины мягко растекались под крыльями, как замерзшее море. Высота дала отстраненность, как будто Андрей стал наблюдателем за собственной жизнью, летящим над ней, слишком усталым, чтобы плакать, слишком опустошенным, чтобы молиться. Там, далеко внизу, где должны были быть встречи, улыбки, объятия, осталась сцена, полная ошибок, недоговоренностей и промедлений. Осталась та молодая женщина, слишком поздно решившая вернуть того, кто уже уходил. Остались люди, не успевшие выполнить приказ. Осталась драма, вытесненная из времени гулом турбин.
А самолет летел, не зная, что несет внутри себя не только чемоданы, но и новую развязку истории, которая пока еще не закончена, просто отложена.